Дорогие телезрители, уважаемые дамы и господа, братья и сестры. В этом году столетие нашей русской Голгофы, и мы продолжаем передачи по истории. И снова наш дорогой гость, замечательный русский человек, известный православный общественный деятель, кавалер ордена Сергия Радонежского, кавалер медали «Жертвенное служение Отечеству» и других наград, председатель Русского культурно-просветительного центра имени Василия Великого Василий Вадимович Бойко Великий. Добрый день.
Здравствуйте.
Вот, Василий Вадимович, мы говорили с вами о японской войне. Много, конечно, для меня было даже, ну, как бы новым и неожиданным. А вот сейчас мы будем говорить о февральской революции, и, готовясь к этой передаче, я очень много перечитала, и мне стало и грустно, и больно, что действительно вокруг царя сплошь измена, трусость и обман. Вот этот листочек я сделала ксерокопию с газеты. Газета эта вышла в Петрограде утром, 2 марта. Отречения еще не было, а они уже пишут об этом. То есть интрига.
А как газета называется?
«Петроградские ведомости». Угу. «Петроград, 2 марта. Распоряжение по Министерству юстиции. Комиссары исполкома Государственной Думы Маклаков и Аджемов до вступления в должность нового министра юстиции Керенского распорядились немедленно разрешить свободный приезд членов социал-демократической фракции 4-й Думы в Петроград, освободить всех политических заключенных, которым заключение применено в порядке предварительного следствия, сделать распоряжение всем прокурорам судебных палат о недопущении новых привлечений по политическим делам. После сформирования нового правительства Маклаков и Аджемов доложили министру юстиции Керенскому о отданных ими распоряжениях. Все сделанное, ну и так далее. Здесь понятно, ксеркс не очень хороший. Вот Василий Вадимович, Керенский, такая зловещая личность, он прожил достаточно долго и умер за границей, нося имя уже другое. Арон, по-моему, Кирбис. Но не один Керенский виноват, это как бы враг. А вот то, что ближайшее окружение, великие князья, Николай Николаевич, для меня было тоже как-то, ну, не очень приятно читать о том, что он был, оказывается, масон большого градуса и, в общем-то, против государя Николая Александровича. Также и Кирилл Владимирович с красным бантом. Также и адъютанты, и генералы, даже Колчак. Мы открывали памятник в Иркутске Колчаку, и я его считала рыцарем, вступившимся за честь русского народа. А тут вдруг все совершенно по-другому. Это дурман какой-то,
да,
был.
Ну, давайте вот просто начнем с того, что февраль 17 года готовился там не только в январе 17 года, не только в декабре 16 года, не только в ноябре 16 года. То есть определенные круги в России и, прежде всего, за рубежом готовили свержение, отвержение России от царя, от самодержавия православного более 100 лет. Все это началось, собственно говоря, еще во времена Великой Французской, в кавычках, Великой Французской революции. Но по этому же образцу в той или иной мере готовилась революция в России по отвержению России от самодержавия, от православия. Собственно говоря, цель революции во Франции, католики, не католики, но острие французской революции 1789 года было направлено против монарха, как защитника христианства, и было направлено против церкви католической. Не все, может быть, так сказать, помнят, не все знают, но революционные французские войска вывезли Папу Римского во время оккупации Италии. Вот, а потом избрали нового папу. Значит, первый, которого пленили французские войска в Италии, где-то в 1800 или 1788, по-моему, году, 1798 году пленили римского папу, он умер в заточении во Франции. А потом, собственно, князь Суворов освободил север Италии от антихристовых этих сил, от антихристовых французско-революционных войск. И был избран новый папа, который потом опять был пленен Наполеоном и находился у него в плену до, собственно говоря, момента его низложения в 1814 году. И эта антихристианская направленность, так сказать, она свойственна вот таким
Всем
революциям,
революциям, да.
да, и в России готовилось то же самое. Готовилась на протяжении 100 лет масонскими кругами, враждебными России. Использовались, конечно, силы внутри России. Откуда вот понятие «временное правительство»? Да? Вот почему оно временное, почему там как-то не иначе его назвали? Да? Это калька с французской революции. Откуда понятие учредительного собрания? Это тоже оттуда же. То есть вот первый заговор такой широкий против самодержавия, это заговор, так сказать, декабристов, так называемых предателей, клетопреступников, декабристов, которые воспользовались сменой власти с императора Александра I на императора Николая I и подняли вот восстание, ввели в заблуждение тогда гвардию, что якобы, так сказать, они защищают престол для старшего брата Николая
Да.
Константина. Вот. И подняли власть, чтобы захватить власть. У них тоже была программа учредительное собрание, временное правительство. Поэтому, когда вот сейчас, особенно в наше время, многие там рассуждают, а как же вот император Николай II что-то не предусмотрел, а как же вот он не догадался. Ну, простите, работа велась очень многими силами, мировыми силами зла. И надо сказать, что русское самодержавие выдерживало атаку на протяжении более 100 лет. И здесь, так сказать, собственно, сам император Александр I, как мы знаем, да, он не умер, как это вот по официальной истории, он принял, видимо, какой-то монашеский постриг по благословению преподобного Серафима
Как
Саровского,
старец Кузьмич,
да,
да?
ушел в затвор и потом объявился под именем старца Федора Кузьмича. Сейчас уже там, ну, собрано большой массив доказательств, что это именно так. И причина его была именно в том, что он совершил духовный подвиг для отражения вот этого, для отражения этой агрессии сил зла. Потому что он понимал, видимо, было
А не как
пророчество,
покаяние?
ну, как покаяние, да, ему пророчество было, видимо, от, ну, от каких-то старцев, возможно, от преподобного Серафима Саровского, что он, как также отчасти замешанный в заговоре против своего
Да.
отца, императора Павла I, не сможет духовно противостоять декабристам. Он узнал накануне вот этого ухода своего с престола, он знал, что существует заговор, он достаточно обширный и в Санкт-Петербурге, и на Украине, так сказать, в Малороссии готовится восстание, готовится его убийство, собираюсь убить императора Александра I. Поэтому он совершил этот духовный подвиг и оставил престол под видом своей, ну, срежиссированной смерти, так сказать, и смерти своей супруги. И, соответственно, император Николай I, которому было 5 лет, когда убили императора Павла I, был мальчик, невинный младенец, так сказать, конечно, в этом ни в чем не участвовал. Вот он стал молодым царем и успешно правил Россией на протяжении там 31 год. Был и в дальнейшем там целый ряд заговоров, собственно говоря, заговоры против императора Александра II, которого там 8 покушений было. Тоже это была цель, преследовали цель, так сказать, свержения самодержавия. Вот. Ну и не говоря уж там о революции 1905 года, 1907 годов. Поэтому все делалось для того, чтобы разрушить российскую монархию православную, ну и, соответственно, за ней разрушить Россию. Это для России, для внешних сил. Ну и, естественно, так сказать, как враг рода человеческого всегда вешает перед увлекаемыми людьми какую-то морковку, да, то есть высшие слои стремились, так сказать, жить богато, хорошо, счастливо,
Но
с их
они и
точки
так жили
зрения,
богато.
значит, в России, А при этом, то есть хотели Россию превратить во Францию, грубо говоря, вот если так примитивно говорить.
Республику.
Да, то есть чтобы никаких нравственных ограничений не было. Мы говорили об этих нравственных ограничениях, потому что были определенные правила, которые, значит, надо было соблюдать, независимо от того, сколько у тебя там состояния, сколько у тебя денег. Вот. А вот эти слои, которые вновь заработали много денег, там имеется в виду, так сказать, и буржуазия, так сказать, и, так сказать, дворянство, которое тоже там, в принципе, богатело с развитием России. Вот эти все блага, которые дарились, они хотели получить еще и власть полную и безраздельную. Власть, так сказать, которая позволяла бы им, как бы, не иметь никаких нравственных ограничений. Ну, для многих. Не для всех, конечно, для многих. И второе, и третье, то, что, конечно, так сказать, среди политических деятелей тоже они все следили, даже, так сказать, те, которые называются монархистами, следили многие, на ком будет, за кем будет, как бы, победа. И самое страшное, что вот даже те монархические движения, которые были в начале 20 века, которые участвовали в подавлении революции 1905 года, которые созданы были по благословению Иоанна Кронштадтского, они уже к 16-му, не к 17-му, а к 16-му году, многие их лидеры были только по названию монархисты.
Это вы имеете в виду Союз русского народа?
Да, и тот же Пуришкевич, да, то есть он никаким монархистом уже, по-моему, даже в 15-м году он никаким монархистом не был. Он выступал практически, так сказать, перестал выступать в Думе в защиту монархии, а наоборот свою деятельность сосредоточил на критике режима, на критике монарха. И когда русские люди перестали служить вере, царю, отечеству, то и, соответственно, и Россия такая Богу не
Ну,
угодна.
не все же были же верные, были верные, но почему генералы, которые давали присягу государю, любили государя, и вдруг вот такое черное предательство, такая неблагодарность,
Насчет того,
может быть,
что
заблуждались,
насчет
может
того,
быть, их
что да,
распропагандировали?
насчет того, что были верные. Да, верные, конечно, были. Вот как это соотнести? У нас, так сказать, там во время царства императора Николая II количество приходов увеличилось, по-моему, в полтора или даже в два раза. Ну и население, соответственно,
Да.
увеличилось там где-то в полтора раза. То есть открывались новые храмы, притом очень много новых храмов открывалось, да, так сказать, писались иконы. Соответственно, росло количество духовенства, так сказать. И много чего было, правильного, хорошего, там, монастырей было много, да. И в то же время, вот вы совершенно справедливо задаете вопрос, а как же так, вроде количественное, так сказать, как же вот могли предать, так
Да.
сказать, нарушить клятву? Вот здесь как бы всегда, во всем мире и во все времена идут два процесса. Есть силы добра, которые там делают какую-то работу, есть силы зла, которые делают противоположную работу. И все время это будет вот там, и в каждом человеке борется, да, с одного плеча у него ангел, с другого бес, да, так сказать. И также и в отношении народа, да, то есть с одной стороны есть враги-искусители, с другой стороны есть ангелы-хранители. И вот беда, видимо, в том, что среди элиты победили именно бесы.
Но военная
Вот.
элита, это же совсем другое. Вот я военная косточка, у вас тоже вы рассказывали, предки военные. Вот как можно нарушить присягу нарушить?
Потому что нет веры, потому что не будет
Ну хорошо,
наказания.
а
То есть,
рыцарский долг, а рыцарский долг.
если нет Бога, да, то позволено все. Если нет Бога, значит нет воздаяния после смерти, значит можно грешить. Только нужно быть похитрее, так сказать, чтобы, как бы, с пользой для себя, в кавычках, это сделать. Вот. И поэтому те предатели, которые, то есть революция совершена была, так сказать, совсем не крестьянами, и даже не рабочие там тоже играли второстепенную роль. Главное, в революции сыграли, конечно, это вот элиты. Притом элита и генеральская, высший
Да.
генералитет, и элита гражданская, элита депутатов Государственной Думы и руководства Государственной Думы, и различных партий, общественных организаций, земского союза, и, то есть верхушка дворянства, так сказать, может быть, конечно, не все дворяне, но большинство. В общем, конечно, замешаны были все слои, и крестьяне участвовали, и рабочие. Но народ, любой народ, не только русский, да, он все-таки, вот есть, так сказать, широкий народ, простой, а есть, так сказать, элиты, да, и без элиты невозможно жить, то есть народ не
Но в
может
каждом
жить
сословии есть
без
своя
своих, да,
аристократия,
без
да?
своих писателей, так
Да,
сказать,
конечно.
художников, так сказать, композиторов, То есть, ну, какой-то может, но потом он вырождается,
Вырождается.
да. Вот. И вот эти элиты оказались, так сказать, в плену у масонства, которое
Простите,
было...
но военным нельзя было вступать в ложи и в какие-либо тайные общества.
Что говорит о том, что Лев Николаевич Толстой, да, великий писатель, беллетрист,
Аристократ, граф.
да, пришел к антихристовым взглядам, к антихристианским, себя ставил наравне с Христом, написал свое псевдо-евангелие, да,
Да, тоже
Евангелие от Льва
путаник некий,
Толстого,
да.
вот, который очень много сделал для того, чтобы интеллигенция, значит, пришла к революции. И это не мои слова, да, это говорит святой преподобный Варсонофий Оптинский. Вот, святой Иоанн Кронштадтский так характеризовал Толстого.
Василий Вадимович,
Поэтому общество, и вот я вспоминаю слова из дневника Иоанна Кронштадтского, который с болью в сердце говорит, почему царь это не остановит? Почему не остановит царь вот это разложение общества, когда общество отходит от основ
а он мог
православия?
остановить?
Вот он сколько мог останавливал. 23 года на царствование – это очень много. Две революции, две крупных войны и предательство и во время Первой мировой войны, ну, то есть, вернее, Первой войны в его царствовании японо-русской, о котором мы говорили, да, и предательство тоже во время Первой мировой войны. Понимаете, невозможно наказать почти всех. Увы, процент верных среди верхней элиты сокращался с колоссальной скоростью. Вот, в общем-то, это общий процесс, он общемировой. То есть это Россия тут не является единственной державой, потому что в Апокалипсисе, и на Богослово сказано, да, что зло будет приумножаться, и когда Господь наш Иисус Христос придет второй раз на землю, да, уже для суда, найдет ли он веру? Найдет ли он веру на земле? Вопрошает, так сказать, апостол. То есть, к сожалению, да, вот наш мир движется к...
Ну вот февральская революция, давайте вернемся.
Движется, так сказать, к тому, что к приходу, к пришествию Антихриста,
Это
и с
ужасно.
приближением этого, конечно, возникают малые антихристы, которые, конечно, так сказать, ну, одерживают некие промежуточные победы. Другое дело, что окончательную победу им не одержать, потому что Господь наш Иисус Христос духом своим, да, так сказать, низложит и уничтожит
Ну,
Антихриста.
ради верных,
Да.
наверное.
Вот.
Ради верных и православных. Но, Василий Вадимович, вот в те времена такая клевета на государя, такая грязь на государыню. Почему верили искренне? Вот я недавно читала воспоминания урожденная Боротынская в замужестве Ильина. Она в Сан-Франциско закончила свою жизнь уже, ей было 95 лет. Вот она пишет, что общество тогда искренне верило вот всей этой клевете. Вот как это можно было? Почему все эти газеты мерзкие такую
Да,
клевету
вот
распространяли и этому верили?
надо сказать, что, во-первых, газеты в большинстве своем были вообще, принадлежали не православным людям, и не русским, и не православным. За редким исключением, там, типа «Московских ведомостей», ну, было в 1905 году государь даровал свободу слова, печати, собраний, вот, и в большинстве своем газеты выпускались на деньги, так сказать, людей, которые не православные и, наоборот, с антихристианским уклоном, ну и с
А
антимонархическим.
запретить их нельзя было? Была же цензура.
Нет, цензура определенная была, но она была до 1905 года, а потом уже все, цензура была снята. И только если вдруг откровенная клевета публиковалась, то можно было закрыть газету. Но закрыть одну, открывалась похожая. Вот. И телевидения, радио не было, то есть общество жило именно из газет. Информацию все получалось из газет, из печатного слова. То есть сила газетного слова, она даже, ну, превышает сейчас, я думаю, что для общества, для верхних слоев общества, она превышает силу и телевидения, и радио, и интернета вместе взятых. Поэтому что писали в газетах, ну, грубо говоря, то люди и думали, за редким исключением.
Хорошо, а близкие
Вот.
люди, вот великий князь Николай Николаевич, у него что, какие-то амбиции были занять трон, или просто он был в
Не,
масонской
амбиции, наверное,
ложе?
были. Я бы не стал сводить это вот конкретно к Николаю Николаевичу. Здесь вопрос надо ставить шире, что очень многие
Ну
великие
как,
князья,
представители дома
нет,
Романовых,
я говорю, многие великие князья
Кирилл Владимирович.
вступали в марганатические браки.
Это да.
Вот. Это уже первый признак того, что ну, им неинтересно было вот сохранять правила дома Романовых. А им интересно было просто жить такой вот веселой такой жизни, да? У меня есть работа, посвященная, значит, первому выстрелу. Ну, давайте ближе к революции, да?
Да.
У меня есть работа «Первый выстрел революции». Первый выстрел революции, так сказать, февральской революции, да? Или там, когда он произошел? Он произошел 16 декабря по юлианскому календарю 1116 года. Кто его сделал? Его сделал великий, ну, в нем участвовал великий князь Дмитрий Павлович, один из богатейших людей, так сказать, князь Феликс Исупов, тот же Дмитрий Пурышкевич,
И благословение дала великой княгине Светлане.
руководитель, значит, этого Союза Русского Народа, да, нет, Союза
Михаил
Михаила
Архангел.
Архангела, вот, и, ну, там еще целый ряд людей, значит, в том числе там участвовал врач Лизавер такой, который был агентом французской разведки, с которым
Да.
Пуришкевич ездил в поезде все время с ним. Сам Феликс Юсупов был дружен с представителями английской разведки в России и был их, можно сказать, таким, ну, кто чей агентом был, не знаю, но, в общем, он был тесно связан с английской разведкой. Вот. И, как известно, так сказать, и этот Феликс Исупов имел нетрадиционную ориентацию, как мы сейчас говорим, представитель ЛГБТ-движения, да, и великого князя Дмитрия Павловича тоже в этом направлении направил. То есть это был вот союз людей греховных, отступивших от православной веры, уже тогда нарушивший присягу государю-императору. Еще раз повторим, что все граждане России, достигая совершеннолетнего возраста, принимали присягу на верность государю-императору. Служить не просто на верность, а служить ему до последней капли крови. Увы, так сказать, уже публично, откровенно, многие эту присягу нарушали, даже, ну, словом. Убийство, соответственно, друга царской семьи Григория Ефимовича Распутина Нового, это уже первый выстрел революции, который, ну, как Пуришкевич заявляет, что это он его сделал. Вот, или там Феликс Исупов, не знаю, кто из них там,
Но,
вот.
Василий Владимирович, благословение дала великая княгиня
Нет,
Елизавета
нет, нет,
Федоровна
ну,
Святая.
я думаю, что
Но
нет,
в письмах это
она одобрила потом это,
одобрила,
но
да.
благословение – это
Ну
разные
да,
вещи. Она
одобрила.
одобрила это в
Значит,
смысле,
она же
что…
святая, она стала быть, искренне верила тому, что это принесет пользу.
Ну, мы же знаем, что…
Значит,
Не,
она
что мы
верила
же, нет, подождите,
клевете.
мы же знаем, что не принесло. Мы же знаем, вот мы
Мы
сегодня,
знаем, что это
мы можем
вообще.
спокойно говорить о том, что это не принесло никакой пользы, это принесло, наоборот, вред.
Ну да.
Вот. И вне зависимости от того, как кто относится к Григорию Ефимовичу Распутину Новому, но это пользу ни России, ни императору, ни тем, кто убивал, не принесло. И вот этот самый главный момент, когда у нас начинают смещаться понятия, что якобы убийство кого-то может кому-то, ну, обычного мирного человека,
Да.
может принести кому-то пользу. Вот это самый тяжкий грех, один из самых тяжких грехов, когда ради своих своекорыстных, затуманенных целей человек идет на преступление откровенное. Притом преступление против кого? Вот великий князь Дмитрий Павлович, он воспитывался в царской семье, ну, какое-то время. Он был воспитанником Елизаветы, великой княгини Елизаветы
Да.
Федоровны, воспитывался в царской семье. И он идет на преступление против друга царской семьи, прекрасно зная, что Григорий Ефимович Распутин – новый друг царской семьи. То есть, не принимая этого, он не принимает и царскую семью, он отвергает их дружбу и убивает, да? И это считается нормальным. Вот это, вот после этого, наверное, Господь уже и решил, что все, если общество в таком состоянии, что оно одобряет убийство простого крестьянина, приписывая ему всякие небылицы, пусть даже одурманенное, то есть оно полностью в руках врага рода человеческого. И поэтому такое общество Господу не угодно.
И все равно было много верных, и если бы не помощь, как говорят теперь, спонсирование той же февральской революции тем же Шифом, мне кажется, если бы генералы остались верными.
Много верных было среди крестьян
Ну, крестьяне это
и среди
что? Это
рабочих.
простой народ.
Вот. А среди высшей элиты было мало верных. И здесь надо вот прямо смотреть в глаза, и в том числе в отношении епископов. Большинство епископов, увы, оказалось неверными. Большинство, так сказать, митрополитов оказалось неверными Богу, царю и Отечеству. И за это, так сказать, наша церковь и наш народ понесли великие жертвы. Искупили, искупают до сих пор кровью. Потому что если большинство было верных, то никакой революции не было бы. И давайте вот все-таки еще раз посмотрим по хронологии событий. Да? 16 декабря убивают друга царской семьи, практически в открытую. Об этом все узнают. В этом замешаны и великий князь Дмитрий Павлович, князь Феликс Исупов, который женат тоже на
На Ирине, да,
Ирине
Романовой.
Романовой, да, и замешан бывший монархист Пуришкевич. Я хочу подчеркнуть, бывший монархист Пуришкевич. Вот. А крестьяне как понимают, что вот дружил царь с одним крестьянином, да, как в народе это понимается, да, и то его вот враги царя
Оклеветали и убили,
убили,
да.
да. Вот. Хотя, в общем-то, за Распутиным велось наблюдение и по приказу царя. И, в принципе, так сказать, должны были, ну, как-то охранять его. Но эту охрану обошли. Ну, потому что, видимо, много там было задействовано сил. Вот. В январе, значит, 1 ноября Милюков откровенно на всю Россию заявляет об якобы имеющейся измене императрицы Александры Федоровны. 16 декабря убивает друга царской семьи Распутина. В конце января собирается конференция с участием союзников по военным делам стран Антанты в ходе войны. И, значит, на нем конкретно царю фактически союзники делают ультиматум, требуя, чтобы он установил правительство, независимое правительство, позволил сформировать Государственную Думу. Не сам назначал, а позволил выбрать думцам. И требует, чтобы в русской армии были назначены контролеры, там, советники. При каждом генерале был свой советник от Франции и от Англии. Император, естественно, отказывается от этого и вообще заявляет конкретно Бьюикину, что он знает, что они готовят переворот. Прям в лицо говорит это Бьюикин, он это в своей записи говорит. То есть император предпринимает все усилия для того, чтобы ликвидировать эти заговоры. И конкретно, действительно, министр внутренних дел Протопопов ведет работу о том, что, ну, сажает там в тюрьму большевиков, там, этих самых меньшевиков, там, эсеров. То есть вот то, что традиционные революционные партии, они все оказываются, так сказать, под арестом. Большинство членов партии большевиков и эсеров либо в эмиграции, либо, так сказать, в ссылке в тюрьмах. Именно поэтому Ленин, кстати, в январе 17-го года говорит, что мы-то не доживем до революции, но, может, наши дети там или внуки доживут. То есть Ленин оценивает реальность положения дел вот этих революционных партий, меньшевиков, большевиков, там, эсеров, и понимает, что государь принял все усилия и фактически эти революционные партии победил на ближайшее время, да? Но элиту он не может победить свою элиту. Потому что, ну, она и составляет часть народа и делает его царем, да, то есть не может быть царь без элиты. Да, царю Иоанну Васильевичу Грозному удалось в свое время, да, когда он
Опричнина,
уехал в
да.
Александровскую слободу и сказал: верные ко мне, а неверные, ну, можете жить по своей жизни, так сказать. Ну, не то, что неверные, а те, которые, как бы, он не устраивает как царь, пусть живут сами по себе. Вот. То есть тогда нашлось достаточно много верных, чтобы сплотиться вокруг царя, и народ заставил всех бояр прийти и покаяться перед царем и позвать его на царство. Увы, Николай II сделал бы то же самое, он это и делал. Но
Опричнина?
не нашлось, да не опрично,
Ну,
призывал, чтобы верные ему служили. Но количество верных оказалось гораздо меньше, чем в
и вы думаете,
1564
было бы
году.
недостаточно вот того же графа Келлера?
Нет, конечно,
Не,
недостаточно. А
недостаточно?
давайте посчитаем, сколько у нас было генерал-адъютантов, командующих фронтами и
Девять,
флотами.
да?
Вот. Все, за исключением Колчака, подписали телеграмму о том,
Ну,
что
Колчак
царь.
воздержался, но тоже принял.
Ну, еще раз, почему он воздержался, это отдельный вопрос, можно много дискутировать, то ли он просто не успел ее отправить, то ли не счел нужным. Но все остальные отправили телеграмму о том, что царь должен уйти в отставку. То есть они предали царя. Все генерал-адъютанты, все. Опять-таки, за исключением, быть может, Колчака. Берем их заместителей. Ни один заместитель, командующий фронтами, ни один заместитель не выступил за царя. Кто выступили? Начинается это сначала командующий армиями. Вы сказали, профнами. Ни один командующий армией не выступил за царя. И вот только когда мы опускаемся до уровня корпуса, вот мы вспоминаем, да, кто корпус? Граф Келлер командовал корпусом, он выступил за царя. Не граф, хан Али
Да,
Нахичеванский,
Нахичеванский.
который командовал гвардейским конным корпусом, он выступил за царя. И дальше список уже почти заканчивается. Ну, там, может быть, еще там Юденич, здесь надо вспомнить, может быть, среди
Может быть,
руководителей
генерал
армии,
Краснов?
вот, среди руководителей армии можно отметить Юденича. Юденич был действительно тоже за царя. Он был монархистом, он был замечательным генералом, но где был Юденич? Юденич был на границах
Да.
Месопотамии, за двумя кавказскими хребтами, за малым и большим кавказским хребтом. И он ему до Петрограда было очень далеко, так сказать, увы.
Дорогие друзья, тема очень интересная, животрепещущая, она интересна всем. Мы продолжим обязательно в следующих передачах. Следите за нашими анонсами. А сейчас я прощаюсь с вами. Храни вас Господь.